вас выходит.
Да, все нормально. И мы, значит, продолжаем, как книгу напишем, правильно? Если помним, в прошлом этом мы начали, там, начали отбирать некоторую тему довольно сложно. Вообще это очень сложно, но, наверное, надо понять суть сложности, в чем суть сложности, да, вообще, что такое сложное, что такое простое, и почему сложно не является простым, а простым не является сложным. Ну, философский момент, конечно, интересно разобрать, я знаю, насколько посмотрим. Но, в принципе, в чем здесь проблема, как мы сказали? Он здесь хочет объяснить нам понятие цинцума, да? Понятие цинцума, то, что называют понятием сокращения, что как бы Всевышний сократил себя, и вот то, что сказано в книгах, да, и в результате этого возникли всякие миры, то есть идея, корень возникновения миров. Да, корень возникновения миров, это то, что хотел нам объяснить. Он объясняет на разных примерах, ну, не назовем это примерами, не совсем примерами, а вот, да, объясняет то, что нам мудрецы говорят об этом, что мы могли бы понять эту идею, то есть понять саму идею. В чем здесь есть проблема? В чем проблема здесь? Проблема в понимании того, что мы и смотрим на мир только с одной точки зрения. А мир, он в каком-то смысле двоякая реальность. Может быть, неправильно я сказал. Есть две стороны у мира. Это тоже не совсем правильно утрировано, да? Но как мы в прошлый раз говорили, есть как бы два взгляда на мир. Со стороны бесконечности и со стороны конечности. То есть со стороны неограниченной действительности, назовем так, да? Того, что неограничено. И со стороны ограниченного мира, то, где мы находимся. Мы находимся в нашем мире ограниченном. И проблема в том, что мы ограниченное не может постигнуть неограниченное. И поэтому рассуждать по этому поводу, мы как-то хотим это понять, но у нас есть граница для понимания. Мы не только, что нам трудно понять, мы понимаем, что есть граница для понимания. Да? То есть в этом смысле мы не ограничены. Да? То есть мы ограничены в том, чтобы понять бесконечность. Но мы не ограничены. То есть у нас есть возможность понять, что что-то мы не можем понять, с одной стороны, и что есть нечто неограниченное, бесконечное. Тоже интересно, как вдруг у нас возникает такое понятие. Мы нигде не видели конечных вещей, бесконечности, и вдруг у нас внутри нас есть такое понятие бесконечности. Само по себе чудо интересно, да? Но мы знаем, что и понятие оно есть. Мы не знаем, что это такое, но само понятие есть, когда мы говорим человеку, это конечно, это бесконечно, ну, он что-то понимает, не важно, что он там рисует в своем воображении, когда думает о бесконечности, но как бы в каком-то смысле рассуждать мы об этом можем. На самом деле, почему можем рассуждать, как можно рассуждать, если мы это не постигаем? Потому что рассуждения, они идут со стороны разума, со стороны цеха, да, со стороны разума. А со стороны разума есть внутренний разум и внешний разум. Внутренний разум – это когда мы понимаем, и внешний разум – когда мы не понимаем, но можем рассуждать об этом. Только мы рассуждаем в понятиях, назовем это какими-то внешними словами, внешними понятиями, то есть другими словами аллегория, то, что мы говорим. Да? Вот в рамках аллегории мы можем говорить о разных вещах. Например, когда мы рассуждаем о духовности, духовных мирах и так далее. Мы не знаем, не можем это, мы не понимаем эту духовность, то есть мы ее не осязаем, не видим, не ощущаем. Но мы можем рассуждать, делать различные рассуждения о духовности в рамках нашего внешнего разума. Да? То есть давать какие-то определения и так далее. Эти определения не дают полного осознания, но дают возможность как-то рассуждать и приходить к каким-то выводам, но эти выводы, естественно, они не на самом глубоком уровне. Беседа. Это есть такая возможность. В всяком случае, это у нас проблема. Мы говорим, что да, что для того, чтобы понять все мироздание в комплексе, да, здесь мы входим немножко в философскую точку зрения, для того, чтобы понять все мироздание в комплексе, недостаточно только осознать тот мир, который мы видим перед собой. Или который мы видим перед собой. Скажем так, в философии это понятно, да, все это приходит к этому. Есть противоречия, как между конечностью и бесконечностью в мире, да, мы смотрим на мир и хотим понять его и понять, и в принципе никогда не можем постигнуть. Это все понимают, все люди это понимают, что невозможно все постигнуть. Вот это вот невозможно все постигнуть. Кто-то как-то хочет объяснить каким-то образом. Кто-то говорит, что постигнем потом. Кто-то говорит, есть бесконечный процесс постижения, и это то, что это. Кто-то еще как-то назовет это дело. Но на самом деле у нас нет полной картины мира. Не просто нет, ее не может быть. Вот так мы это, так все это понимают, в общем-то, да? И почему? То есть нет целостной картины мира, а мы, значит, в иудаизме хотим получить целостную картину мира. Так нам Тора говорит, что у нас, да, должна быть целостная картина мира. И вот в этой целостной картине мира необходимы два понятия – бесконечность и конечность. Причем не просто реальность бесконечная и реальность конечная, причем не просто два понятия, а они должны быть находиться в каком-то единстве, быть вместе объединены в одно целое. Бесконечное и конечное – это что-то одно, как мы сказали. Он, как мы сказали, до сотворения и после сотворения мира, он одно и то же. Вот этот принцип, что он есть, вот эта вот бесконечность, и она одновременно есть бесконечность и есть конечность одновременно – Эта картина мира дает целостную картину мира, с одной стороны, но с другой стороны нам непонятно, потому что мы можем видеть только сторону конечности, но не можем видеть сторону бесконечности. И вот не можем посмотреть на мир со стороны бесконечности. И поэтому у нас нет полного постижения в смысле осознания до конца. Но знать об этом мы можем во внешнем знании. Все, что мы здесь ограничиваемся, это внешним знанием. То, что мы можем говорить о бесконечности, мы говорим о внешнем знании. И это то, что мы говорили, что такое бесконечность. Бесконечность – тот, который создал мир, да, первоначально. Из бесконечности вышел мир. И кто он такой, что он такой, мы не знаем. И о нем самом мы ничего не можем сказать, даже назвать его не можем, у нас даже имени нет для него. Все имена, как мы говорили не раз, это всего лишь имена или названия отрицательные. Мы говорим, что он бесконечность, то есть нет конца. Мы не знаем, что он, что конца у него нет. Или он неограничен. Неограничен, значит, нет границ. Но что это мы не можем знать? Или мы называем его полным совершенством, абсолютным совершенством, абсолютно, понятие абсолютность, абсолютным совершенством, это тоже, что такое абсолютное совершенство, это имеется в виду, что нет недостатков, так мы понимаем, нет никаких недостатков, а это то, что мы знаем, то есть в отрицательности чего нету, мы можем знать о нем то, в чем его нет, у него нет границ, нет ограничений, нет конца, нет недостатков, это можем говорить. А вот что на самом деле в положительном этом, мы не можем говорить, поэтому мы не можем это дело постигнуть. И поэтому вот в прошлый раз разбирали, да, что на самом деле надо смотреть на этот мир. Есть как бы в мире два взгляда, со стороны бесконечности и со стороны конечности. Сразу, конечно, возникнет вопрос, если мы не можем постигнуть бесконечность, то как мы можем говорить о ней со стороны бесконечности? Как можем говорить о каком-то взгляде со стороны бесконечности? Да, это вопрос. И действительно, почему, откуда мы можем об этом знать? В принципе, человек не мог об этом знать. Как смотреть на мир со стороны бесконечности? Кто-то может сказать или нет, да? Нам не дается полный взгляд, а вот дается только вот какое-то вот то, что мы, ну, в смысле внешнего разума, да, то есть только рассуждения какие-то, которые мы можем об этом говорить. Но, в принципе, чтобы вот знать эту вещь, это нам дает возможность получить вот это вот знание само по себе, это мы можем получить только от него самого. То есть из самой бесконечности можем это получить, это знание. Без этого мы не знали бы. То есть если бы у нас не было бы Торы, евреи не находились бы на горе Синай, то они не могли бы этого знать. Все, что мы знаем об этом, и только потому, что да, еврейский народ находился в пророчестве и находился в том самом месте. Там, где это знание как бы передается, где это знание можно получить. Поэтому мы это знаем. То есть так, в принципе, тоже не могли бы знать. Но как бы то ни было, без вот этого знания о том, что есть двоякое, вот двойной как бы взгляд на мир, невозможно получить полную картину мира без этого. Хотя и с этим тоже невозможно, только, то есть невозможно в том смысле, что мы не можем постигнуть саму бесконечность, но полная картина она есть. И в принципе, к этому выводу могли бы, может быть, в каком-то смысле могли бы прийти из исследования мира тоже. Мы не один раз это говорили так, да? Что мы говорим? С одной стороны, есть... Да, давайте это посмотрим. То, что нам сказано в молитве, мы говорим, это тот, кто говорит, ну, Шма Исраэль, еще Курбанот. Так там после этого сказано так. Это то, что мы говорим в молитве, Атау... А чело не враулям, а тагу миши не враулям. Ты – это до того, что был сотворен мир, и ты – он миши не врав. С момента, что, после того, что был сотворен мир. А чело – до сотворения мира и после сотворения мира. То есть говорим как бы после, до сотворения мира и после сотворения мира. Нет разницы, мы не видим различия, с точки зрения Всевышнего ничего не изменилось. Это идея, о которой мы говорим, с точки зрения бесконечности, ты тот же, который был до бесконечности, и ты тот самый, который был после, то есть ты был, ты тот, который был до сотворения мира, и ты тот, который был после сотворения мира. На первый взгляд это очень проблематично, потому что если он создал мир, то тогда получается, что есть кто-то, кто создал, и есть мир сам по себе. И тогда получается, что до этого был только один, а после этого возникает двое. Да, и кто-то, и что-то. Это называется как бы хацица. Есть какое-то место, которое отличается от него самого. Мы говорим, что это не может быть. Потому что бесконечность, она заполняет все, и нет ничего, кроме бесконечности. Если есть что-то, кроме бесконечности, добавок, дополнительно, то это уже не бесконечность. Поэтому ее нету. И поэтому на самом деле не произошло никакого изменения. Но если не произошло никакого изменения, то тогда как же есть что-то, какой-то другой мир вне него? Как мы это дело понимаем? И вот это мы тоже пытались как-то объяснить, что разными путями, ну, помним это, да, что это как бы, назовем это как бы реальность, реальность самой бесконечности и реальность конечного мира. И это две разные реальности, которые не пересекаются между собой, не пересекаются. Где мы это видим? То есть одна реальность не меняет другую реальность, не меняет. То есть обратно, на примере того, как мы приводили, что человек, скажем, во сне, он видит какой-то сон, и там он живет, и там это, у него есть какая-то жизнь, все прочее. Но когда он просыпается, получается, что всего этого не было. Что значит не было? Конечно, было, он же был во сне. Только та реальность, которая во сне, относительно его, когда он бодрствует, не является реальностью. То есть для человека, который заснул, мы говорим очень условно, да, для человека, который заснул и проснулся, не произошло никакого изменения. Этот сон не ввел никакого изменения. Ну, кто-то скажет, психологически, там еще тогда, ну, не уходим, мы в более таком, да, более таком утрированном смысле, или в общем смысле. То есть для него не произошло изменения. Вроде есть какая-то реальность, была какая-то реальность во сне, но на самом деле относительно человека, который вне этого сна, этой реальности никогда не было. И когда она была вместе, то есть вроде бы, да, Есть одна реальность, это то, что мы бодрствуем, да, вот живем в этом мире, и какая-то другая реальность в мире где-то во сне внутри этого. Можно сказать, что это не есть реальность вообще, это придуманная фантазия. Но в каком-то смысле вот эта реальность, придуманная или во сне, она относительно вот реальности самого человека действительно не реальность. Но внутри она в каком-то смысле реальность. Есть какое-то понятие реальности внутри нее, и мы в конце концов не находились, существовали, думали, ощущали и так далее. Вот, вот это как бы пример, который может нам показать вот эту вот идею, что с одной стороны, вот есть та самая бесконечность, есть некоторая реальность, и эта реальность, она создает вот эту какую-то другую реальность, которая относительно него не является реальностью в принципе, но она реальность относительно того, кто в ней находится. С этим, да? Не, правильно мы здесь не, мы привели пример спящего человека, но на самом деле надо понимать, что это не так, ни в коем случае нельзя эту аллегорию продолжать до конца и представить себе создателя как нечто, кто спит и видит во сне и придумывает. Это ни в коем случае, потому что это тогда мы приходим к язычеству. Это только пример показать о двух видах реальности, что одна вид реальности, он как бы, он не является реальностью по отношению к первичной, по отношению к нему первичной реальности и так далее. Но есть такая действительность сама по себе. Может быть, да, это как бы немножко понять. Больше мы не имеем права входить там и что-то пытаться понять, вот, суть той самой бесконечности и так далее. И еще мы можем смотреть из мира вот об этом, да, для того, чтобы вот понять вот это вот, почему мы не приходим к полноте картины мира вот с философской точки зрения, если мы вот не принимаем вот эту вот двойственность, двойственную реальность мироздания, бесконечность и конечность. Две эти, почему? Например, простая вещь. Мы где-то смотрим в мире. Что мы видим перед собой? Различные объекты, правильно? Камни там, я знаю, деревья и так далее. Да? Ну, правильно, я же вижу перед собой камень. Камень – это реальность. Он есть, мы же знаем, мы же видим, что он есть. Да? Это то же самое, то, что мы сказали до сих пор, но с другой стороны. Вот он перед нами камень, он есть, очень хорошо. Но если мы посмотрим внимательно, то этот камень, как это ученые говорят, в всяком случае, состоит из атомов, правильно? Атом сам по себе, они находятся там на каких-то расстояниях между собой, там, скажем, кристаллической решетки или еще каким-то образом. Не представляю, как бы ни находилось. Этот атом, если мы посмотрим внутрь этого атома, то он состоит из ядра, и вокруг пустота. Там есть электроны, то, что они называют, но оно совсем, ну, не, как это, относительно пространства, как бы, ну, это в этой модели атома, как это сегодня представляют, она ноль считается с точки зрения пространства, которое она схватывает, занимает, как бы. Получается, какое-то ядрышко тоже, оно одна очень-очень маленькая, там, я не знаю, миллиардная часть, в смысле, относительно всего пространства, тоже, условно говорю, пространство этого атома. Получается, что, по сути, этот камень в большей мере пустота, чем что-то. Почему? Ну, в крайнем случае, можем сказать, какая-то пустота, где есть маленькие ядрышки, то есть какие-то точки. Но если посмотрим внутрь ядра, что там находится? Ну, то, что сегодня тоже говорят, различные, туда никто внутрь заглянуть не может, но может выводить оттуда какие-то, то, что называется, элементарными частицами, которые, в принципе, существуют какое-то мгновение и исчезают. И могут появиться заново, исчезнуть и так далее, и там еще вся эта теория элементарных частиц, не будем в это входить. Но суть! Получается, что вот это ядро состоит из тех самых частиц, которые существуют какое-то мгновение, их нет. Не знаю, как они там внутри ядра пребывают, как они существуют. Но в принципе получается, что если заглянуть внутрь ядра, там тоже ничего нету. Кто-то скажет, там называют плазмой, там, если разбить это, то в конце концов только элементарные частицы, это плазма и так далее. Если мы посмотрим в эти элементарные частицы внутрь, то там приходит, в конце концов, приходит, что это некоторая энергия, волны и так далее. В принципе, нет ничего, нет материи. Смотрите, мы вначале посмотрели на камень, некоторая реальность,
вполне очень такая грубая, материальная, ощущаемая. Но когда начинаем смотреть внимательно, еще более внимательно, еще более внимательно, мы вдруг видим, что ничего нету. Как так вдруг? То есть зависит от нашего взгляда, как мы смотрим. Мы смотрим на камень и видим какую-то реальность. Это потому что, почему мы видим реальность камня? Почему мы не видим пустоту? Ведь там он состоит, там, может быть, только ядрышки, допустим. Почему не видим? Потому что наш глаз не способен видеть. Он смотрит, он ограничен, он воспринимает только лучи, которые отталкивают, которые длина волн, которые, как там объясняют, она соизмерима с размерами атома. И эти лучи не проходят сквозь атом, а отражаются. И у нас в сознании создается картинка некоторой сплошной такой вот массы и так далее. То есть это некоторая реальность воображения. Что-то воображение нам создает вот эти вот лучи, которые мы сказали, они нам создают какое-то вот ощущение вот этого реальности такого камня. Но это потому что мы плохо видим. А если бы глаз мог видеть лучше, то есть воспринимать, скажем, лучи света как с длиной волны намного меньше, чем размеры атома, которые проходят внутрь, как, например, рентген проходит внутрь, и там еще разные лучи и так далее, если бы наш глаз их воспринимал бы, то тогда он увидел бы пустоту, или бы не увидел бы ничего, как не скажем. Да? То есть, если бы могли смотреть внимательно внутрь камня, мы там его не видим, его нету. И это парадокс, к которому мы приходим. Вроде мы видим, есть перед нами реальность, но если смотрим внимательно, ее нету. То есть получается, что реальность возникает в результате того, что мы плохо видим. Мы ограничены своим видением. Получается, что это реальность, ее как таковой нету, но она есть в нашем сознании, потому что мы плохо видим. Да, потому что у нас ограниченное зрение, мы не совершены полностью, мы ограничены, конечны, поэтому мы видим конечный мир. А если бы мы были бы не ограничены, то мы видели бы этого конечного мира. То есть если бы мы не были бы конечными, то мы не видели бы конечный мир. Так что значит создать конечный мир, мир ограниченный? Это создать... возложить на нас ограничения, дать нам, как это, ограничить наше видение, нашу способность видеть, и тогда мы увидим. А если же у нас, мы не будем ограничены в возможностях видения, то мы ничего не увидим. Не будет мира, что ничего не увидим? Мы не увидим конечного мира, об этом мы говорим. Конечно, есть бесконечность, но ее мы не можем видеть, потому что видеть, как видеть, можно только то, что имеет границы. Да? Получается мы обратно, вот если мы подумаем так, мы снова приходим к понятию двойственности мироздания, вот структуры мира. Есть конечная действительность, которую мы видим, и есть бесконечность, которую мы не видим. И вот эта вот конечная реальность, которую мы видим, это только потому мы ее видим, потому что мы конечны. Но на самом деле ее нету. А то, что там есть, мы ее не видим, но там что-то есть, естественно, потому что мы же что-то видим, значит, там что-то есть. Поэтому получается, что вроде, обратно та же идея. Получается, что на самом деле этой реальности камня, скажем, и всего, что мы видим, нету. Относительно нас есть, но относительно той самой бесконечности, когда посмотрим внутрь, нет камня. Поэтому это не противоречие. Как это противоречие? Он так построен мир. Мы можем спросить, как может быть, что с одной стороны есть, а с другой стороны нет. С нашего взгляда есть камень, а со стороны самой бесконечности, которая ее создала, нет камня. Он после того создала, нет камня. Что значит она создала? оно дало нам способность видеть, как, что то, что нет, как будто бы оно есть. Но на самом деле его нету. И для бесконечности нету, потому что бесконечность, она не ограничена, и видеть все. И видеть, что ничего нет. То есть ничего нет в смысле конечного мира. Потому что когда мы говорим, есть что-то или нет что-то, мы всегда говорим понятием конечности. Когда мы говорим, что-то есть, имеются в виду какие-то стенки, какие-то стороны, какие-то границы, какие-то разделения, это значит есть. А когда нет разделения, для нас ничего нету. Потому что с нашей точки зрения этого нету. Это понятно, да, как мы тоже разбирали некогда, есть такая вот белая болезнь называется, да, белая болезнь, по-моему. В этом, да, на севере, когда люди, тогда на севере, и перед ними все время только белый снег, белый-белый, они в какой-то момент теряют зрение, перестают видеть. Почему? Потому что зрение, оно построено таким образом, чтобы что-то увидеть, не это увидеть, значит, отличить одно от другого. И тогда я вижу, чтобы отличить одно от другого, надо, чтобы было какое-то разделение, какая-то граница, которая разделяет одно от другого. Вот когда я вижу что-то белое-белое-белое, вот равномерно, неважно, в принципе, какого света, одномерно и равномерно, в каком-то момент глаз перестает функционировать. Он не, да, отказывается вот это воспринимать, он вообще ничего не видит, ничего не видит. А вот когда там появляется не только белое, а еще есть какая-то тень, вот тогда он видит, вот здесь белое, а здесь тень. То есть, когда есть граница какая-то, границу я могу увидеть. Когда нет границ, невозможно видеть, то есть нет видения. Это наше, так мы построены, понятно, потому что наш это, мир, он, да, мы конечны в ограниченном мире, и поэтому наше зрение оно построено таким образом. Это понятно. Получается, что вот, да, то, что мы не видим, это потому, что наши глаза, наши ощущения ограничены. Но когда мы пришли к ситуации, что мы ничего-ничего не видим, это значит, что там начинается бесконечность для нас. Просто мы ее не можем видеть, да? Для нас это пустота, ничто. Да? И это значит, что Всевышний сотворил что-то из ничего. То, что говорит «ешми-айн» – это одно из объяснений понятия «ешми-айн». Сотворил что-то из ничего. Все не понимают, как можно сотворить что-то из ничего. Можно взять что-то и сделать из него ничто, это понятно. Из ничего сделать что-то непонятно. Мы когда что-то делаем, у нас есть что-то. Из него мы что-то делаем, меняем, даем ему форму какую-то другую и так далее, что-то создали. А как из ничего можно сделать что-то? На самом деле сотворить что-то из ничего, то ничто, оно на самом деле реальность. Больше, чем то что-то, что мы потом из него выходим. Только поскольку мы ее не можем постигнуть, для нас она ничто, мы ее не видим, это пустота для нас. То есть та самая основная реальность, которая настоящая реальность, относительно которой наша реальность не является реальностью, для нас она не является реальностью, для наших ощущений. Мы ее не видим, мы не можем ее воспринять, для нас это пустота, никак не осознаваемая вещь. Но с другой стороны, с позиции разума мы можем понять, мы не можем понять, что это, но мы можем знать, что это может быть. Да? То есть мы можем об этом рассуждать и говорить, что по всей видимости за этим конечным миром есть бесконечность, которая ее создает. Только надо понять их соотношение между собой. И это проблема в философии, что во всех понятиях философских это противоречит, как да, камень пред камень, у которого нет решения. Единственное решение, это вот в рамках иудаизма, то, что мы здесь говорим, да, со стороны вот, двойственности этого вот, как бы мироздания, потому что иначе есть, которые тоже говорят, что есть бесконечность, которая создает наш мир, но тогда возникает два понятия, бесконечность и мир. И тогда есть противоречие, как может мир находиться в бесконечности, рядом, тогда он аннулирует бесконечность и так далее. Там все эти противоречия приходят. А это единственный способ сказать, вот это вот, разрешить эту философскую проблему, это вот с этой точки зрения. Что есть вот эти вот два, да, вот такая двойственность. Две стороны, две реальности, одна реальность. Назовем ее реальностью настоящей, бесконечностью, на самом деле это реальность. А конечная реальность, она реальность относительная, она относительно нас. И вот две эти реальности, они существуют одновременно и в единстве. Да, и вот в некотором единстве таком, что с одной стороны для первой реальности бесконечности наша реальность, она и не была создана. Но тем не менее, вот, да, с ее точки зрения. Но с нашей точки зрения, та реальность бесконечности, она пустота. А та реальность, которую мы видим, это реальность. Но мы знаем, что за нашей реальностью должна быть какая-то другая, потому что иначе нет полной картины мира. Вот с точки зрения философской. Только мы, естественно, не пришли к этому своими рассуждениями, а пришли потому, что нас это обучает Тора. А Тора нам дает из источника знания. То есть сама бесконечность нам сообщила, как к этому относиться. Причем она нам сообщила эту информацию, с одной стороны. Вот эта вот идея Цинцума, откуда мы ее пришли, как мы ее, кто-то там эксперименты проводил, про как происходила идея сокращения, никто же не проводил никаких экспериментов. Откуда мы знаем, что есть вот это понятие Цинцума, откуда? Только от того, что сама бесконечность нам эту информацию передала в каких-то конечных понятиях тоже, да? Каких-то этих. И мы это получили там, где, когда находились в том месте, где знание открыто и нет сокрытия. И это место называется пророчеством. Это находились там на горе Синай. То беседа. Это как бы мы говорим вот этого двойственного. Это он просто длинно и долго объясняет это с разных сторон, но я пытаюсь как-то перевести вот на язык, на наш язык, чтобы да, представить какой-то вот получить какое-то понимание у этого, да. То беседер. И значит дальше. И в принципе вот этот вопрос мы это разбирали в прошлый раз. Сегодня немножко мы, значит, это добавили. И здесь попытаемся дальше идти вот то, что он хочет нам объяснить. Вот какие-то вопросы, которые уже можно как-то рассуждать. Да. Велахани крауд барах. И говорит он так. Поэтому, поскольку есть вот это вот Две этих сторон. Здесь он говорит так. Эти две стороны, мы это в прошлый раз сказали, что такое две эти стороны, вот эти вот, с одной стороны бесконечные, с другой стороны конечные. То есть создание этого мира, это было, как называется, ну, как бы Всевышний сократил себя, то есть создал конечную действительность. Это имеется в виду, значит, сократил себя. Себя он не сокращал. Но он сделал видимость, как будто бы сократил себя. Для кого, видимо, для нас. Точно так же, как он нам создал видимость камня, которого на самом деле нет, если посмотреть его до конца. Точно так же он нам создал видимость мира, который вот стоит перед нами, мир конечный, который мы видим перед собой. Но мы знаем, что за ним стоит что-то, стоит бесконечность. И вот, да, и мы еще назвали, да, и мы там тогда назвали два понятия здесь, да, два понятия, вот эти два понятия, сама бесконечность, которая создает наш мир, и наш мир, вот этот, да, который конечный в каком-то смысле, это мы назвали двумя понятиями, что Всевышний заполняет весь мир, заполняет все. И что Всевышний окружает мир. Совевета улям, омималеета улям, осовевета улям. Это, что он приводит, здесь два понятия. Мималеета улям, это со стороны бесконечности, или со стороны цинцума, мы там же пойдем дальше в это вот, это вот объяснение. Что значит заполняет все? Потому что кто создал все? Сама бесконечность. И если это значит создание камня означает, что Всевышний заполняет его. Пытаемся понять это, как камень существует, да, скажем там, ну, на таком уровне, да, как он существует. Там, скажем, в нем есть атомы эти самые, правильно? Атомы находятся в определенном порядке. Должна быть какая-то сила, которая держит их в этом порядке, правильно? внутри атома есть там ядро и так далее, электроны там, скажем, вокруг, а ядро, скажем, в середине, ну, тоже такое утрированное этой схеме. Нужно, чтобы они так и стояли, иначе тогда не будет. Должна быть какая-то сила, которая это приводит в действие, которая сила, которая держит внутри атома все вот эти вот процессы, которые и так далее происходят там внутри, чтобы они были и так далее. И все это, это должно всегда, каждое мгновение функционировать. Если какой-то из этих сил, какая-то из этих сил прекратит функционировать, не будет камня. Он рассыпется, исчезнет и все. Да? Не будет сил притяжения между атомами, так это распадается, да, на атомы. А если там внутри ядра не будет этих сил внутриядерных, распадается там на плазму или вообще и так далее. Получается, что вот это вот каждое мгновение необходимо это держать. То есть, чтобы оно продолжало существовать, надо, чтобы его создавали каждое мгновение. Это значит, мимолекулярно заполняет весь мир, то есть заполняет этот камень, то есть дает ему жизнь. Да, это идея, дает ему существование всему миру. И в тот момент, что он не будет этого давать, не будет камня. Или, скажем, с другой точки зрения, Всевышний дает нам а ощущение видения этого камня, и в тот момент, то есть он для нас скрывает, ограничивает наше зрение и не дает нам посмотреть внутрь, чтобы мы увидели, что этого камня нет совсем. Поэтому есть камень, а как только он нам откроет нам глаза, не будет камня. Это та же идея с другой стороны. Он поддерживает существование. Вот с этой точки зрения называется мимолет, заполняет весь мир. Каждой этой, каждая деталь в нашем мире, она существует. То, что она существует, мы говорим, что как бы вот это понятие, что она существует, сила, которая ей дается для существования, мы ее называем, что как бы та самая бесконечность заполняет этот мир. И вот дает существование всему. И в этом, да, это дает существование теперь. Вот это дает существование, если назвать другими словами, это система управления. Понятно, да? Потому что дать существование сейчас даю, завтра не дам. Значит, я этим как-то управляю. Только в этой системе управления есть только существование или несуществование, не более того. Нет там расчета, это должно быть такое, как это, более важно, хорошее, плохое, доброе, недоброе и так далее. Только дает существование. И вот это вот, эту форму управления мы называем заполняет весь мир. Заполняет весь мир, то есть дает существование. С другой стороны, у нас есть разница между различными предметами и понятиями. Да, разница в том смысле, что одно лучше, другое хуже, тяжелее, легче, выше, ниже и так далее. И также понятие в уровне, в духовных уровнях, более духовное, менее духовное, и различие между мирами, то, что он там приводил до этого, что есть разница между миром Ацилут, что там Всевышний как бы связан с миром Ацилут, бесконечно в каком-то смысле связан там, то есть в мире Ацилут нет отличия, нет осознания, нет отделенности от Всевышнего, скажем так, от духовности. А в мире, в мирах Бия, Брия и Цравасия, там есть отделенность какая-то вот эта. Вот эта вот разница, она тоже, это тоже, да, вот это вот то, что есть разница между разными предметами и так далее, это управление, тоже система управления. Но она не просто поддерживает конечный мир, а функционирует внутри конечного мира, управляет им. Это как бы бесконечность, та самая, которая создала мир, воздействует на этот мир с двух сторон. Извне, как заполняет все, дает ей реальность, и изнутри, что определяет, что это добро, это зло, это хорошо, это плохо, повернет сюда, повернет направо, дальше, меньше и так далее. Делает разделение между между понятиями, между этим. Да, вот эта вот система управления. Она, эта система управления, это управление, когда от воздействия от Всевышнего внутри конечного мира. И вот это вот управление имеет много разных уровней, и их мы называем именами. Имена Всевышнего, то, что мы называем, это вот именно различные уровни этого управления, как мы говорили, что это управление называется КАВ, линия, которая входит внутрь это, а вот первое управление, оно называется как, да, оно называется как, да, что, да, оно называется цинцум, скажем так, да, может быть, назовем круг, кто-то назовет это кругом. Ну да, скажем, круглое управление, линия внутри этого, да. Он немножко более уточняет здесь, но не принципиально. Это как бы две системы управления. Одна система управления просто, чтобы существовала конечная реальность, то есть то, что закрывает нам глаза, чтобы мы что-то видели. А потом система управления, которая нам говорит, это хорошо, а это плохо, так надо, а так не надо, так правильно, а так нет. Это чисто, это не чисто. Вот в этой второй системе управления, да, в смысле линии, есть более важное, менее важное, более духовное, менее духовное. И тогда мы говорим, есть грязное место и есть чистое место. И тогда нам говорят, есть разные правила и законы, законы Торы, как мы должны себя вести. Это законы, которые приходят из бесконечности, правильно? Ну как они приходят? Они входят внутрь нашего мира, говорят с нами на нашем языке. Это та самая линия, которая входит в этот мир, управляет нами и говорит нам, это добро, это зло, это хорошо, это нет. И, скажем, приходит нам и говорит, здесь есть как бы в некотором смысле противоречие, что приходит нам в рамках законов Торы и говорит, скажем, ты можешь учить Тору только в чистом месте. А в нечистом месте не может. Это пример, который он приводит, но это касается многих разных моментов. Теперь, скажем, в туалете человек не может даже думать о Торе. Как он это, но с другой стороны, этот туалет, он существует? Если он существует, значит, он заполнен бесконечностью Всевышним, правильно? То есть, он, да, теперь мы скажем, здесь это нечисто, здесь нет духовности, это не духовное понятие, здесь далеки мы от духовности, поэтому здесь нельзя заниматься духовностью, оно нечисто есть. С другой стороны, как? Оно же существует, значит, оно его духовность создает. Как так? С одной стороны, мы говорим, что Всевышний его заполняет, а с другой стороны, мы говорим, что он его окружает. Как здесь понять эту вещь? И это то, что он хочет объяснить. С точки зрения самой бесконечности, которая заполняет весь мир, она есть везде, распространяется везде, потому что для нее ничего все равно не существует. И грязного места тоже нет. Там нет различия между грязным, чистым, высоким, низким и так далее. А само оно различие дается только для нас в рамках управления сверху вниз, вот в этой линии. И поэтому он говорит, что это то, что он объяснял раньше, что и одна из причин, почему всегда мудрецы не хотели вот обучать каббалу просто разным людям, то вот это вот духовные понятия многим людям, одна из причин, что тогда человек может по ошибке подумать, он там прочитает, если недостаточно подготовлен, не имеет, не обладает достаточными знаниями. И он может по ошибке подумать, если Всевышний, он заполняет весь мир, значит и в туалете он тоже находится. А если там он находится, то почему там я не могу учить Тору и будет делать различные нарушения? Одно из них и также для всех остальных, что если есть какое-то зло, но ведь уже Всевышний создал, если Всевышний создал, значит это хорошо, значит это можно делать, почему нет, и так далее, и так далее. Человек может прийти, сделать различные выводы, которые делать, да, и это делают, мы это видим, что делают, так приходят и говорят, а почему нет, как говорят, а почему бы, как это, не вести себя таким образом, там, скажем, в вопросах разврата, ведь это же естественно, все, что естественно, хорошо, так это я в детстве, в голосе мы слышали, так это нам говорили, все, что естественно, хорошо. А законы Торы говорят нам, что человек должен вести себя скромно, закрывать свои, как бы не раскрывать свои места, скрытые места, и не вести себя там, да, слишком и так далее. А они приходят и говорят, почему нет? Ведь это же естественно. Что значит естественно? Это же Бог создал. Но если Бог создал, так что он создал плохо? А говорим мы правильно, что Бог это создал, это, но дал нам правила, как этим пользоваться. Что-то хорошо надо, что-то это, какие-то ситуации хорошо, какие-то ситуации плохо, и так далее, и так далее. И так люди приходят и говорят эту вещь, и это обязательно приходит к этой ошибке. Так это одна из причин тоже, почему, что вот люди неправильно могут понять то, что здесь сказано. Поэтому должны говорить, что есть как бы эта двойственная система, и с одной стороны мы... мы должны знать, что есть и то, и другое одновременно, в единстве, как в единстве. С одной стороны, Всевышний заполняет весь мир, есть бесконечность, и он создает конечный мир, как единство. С одной стороны, бесконечность создает конечный мир, а с другой стороны, конечного мира относительно этой бесконечности нет. И эти два понятия находятся вместе, едины, да? Одновременно. И тогда мы получаем полную картину мира, хотя мы остаемся, нам что-то остается непонятно, взгляд со стороны бесконечности, потому что мы бесконечность не можем постигнуть. Кто-то скажет, это недостаток, значит, мы чего-то не знаем. Ну, правильно, мы чего-то не знаем. То, что со стороны бесконечности, мы это не знаем. И это не принципиально, не является недостатком. Почему? Потому что это знание не дает нам ничего в жизни, нам не нужно в жизни познать бесконечность, осознать и так далее. Если мы ее осознаем, то не будет этого мира, это просто умереть, выйти из этого мира, это значит, ну, в каком-то смысле. Так, но то, что нам нужно в этом мире, оно приходит нам через ту самую линию, через то самое управление, оно нам дает, там дает полную информацию, то, что касается конечного мира. А то, что касается бесконечного мира, бесконечности, мы это не можем постигнуть. И недостаток этого знания не является нам недостатком. Значит, не значит, что мы не всего знаем, мы во что-то должны верить и так далее. Мы не должны во что верить, мы все знаем. То есть знаем то знание, которое нам передается. А бесконечности мы тоже знаем. Мы знаем, что она есть, и знаем, что ее постигнуть не можем. И все, и больше не нужно. Оно ничего, да, нам это не добавляет. Поэтому, как бы мы говорим, да, у нас есть все знания и так далее. Еще мы здесь говорим, что, да, имена Всевышнего. В принципе, он дальше будет это говорить, но так, чтобы было какое-то представление. Мы говорим о самой бесконечности, у нее нет имени, правильно? Но оно воздействует на наш мир. И вот то, что он заполняет этот мир, дает жизнь всему этому, тоже у нас нет имени этому. Но с другой стороны, он воздействует наш мир, то есть система управляет нашим миром. Вот воздействует через эту линию. Вот эта линия, которая входит внутрь, она тоже из того же места приходит, из бесконечности. И вот это вот воздействие само по себе, это не он сам, а его воздействие, тоже можем разделить. Его называем Юд-Кей-Вав-Кей, да? А сама вот это вот мир конечный, который управление в нашем конечном мире, называется Элоким. Да, то есть получается, есть Юд-Кей-Вав-Кей и есть Элоким. Элоким – это как бы сам мир, а его он заполняется Юд-Кей-Вав-Кей. А то, что со стороны бесконечности, нам непостижимо. Кроме этого, есть еще алиф, далит, нун, юд. Одну то, что мы говорим, что это, в принципе, называет, ну, скажем, управление над людьми. Непосредственно. То есть это имя относится к нукбе, кто знает, Малхута. Это имя Малхута. То есть это система управления над нами. Это мы сказали три имени. А есть еще ряд имен. Каждый имеет свою какую-то вот сторону, оттенок, понятие в системе управления. А на самом деле есть бесчисленное количество имен, тот, кто занимается, каждый, да, и так далее. Все понятие мироздания, оно построено из имен. Теперь, и поэтому говорит он, здесь он приводит. Имхолим и Шимотва, Кинуимба, Туарима, Амидот, Аллах. Все имена и названия, и Туарим, как это тоже, ну, название, да, как Туарим, и качества, который мы говорим о Всевышнем, да, что он добрый, он любящий, он судящий и так далее, это качество, и имена его, как мы говорим, и название его, Алабы Дбарах, Шимацуна Батарагдар, все, что мы находим в Святой Торе, Куля Медабрим Митсад Зотабхина Кфишу Мицедейно. Все это говорится со стороны того, со стороны нашего. Да, с нашей точки зрения. То, что мы назвали имена сейчас Юткей Вавкей и Аднут и так далее, и Луким, это тоже с нашей стороны. То есть это мир конечный, мы говорим о конечности мира. Хотя там, да, это не та конечность, которую мы вот понимаем в мире природы, но это, да, духовность относительно мира природы, это бесконечность, но на самом деле у нее какая-то относительно самой бесконечности, это созданное. И получается, кулями добрим мецадзе, все имена, которые мы говорим, они находятся в вот этой системе управления, которая спускается в этот мир в виде линии и дает нам как это, ощущение, назовем так, конечного мира. Веседрей хевен гагатав шу мецад, все это управление, что это со стороны присоединения его к мирам. Со стороны присоединения его к мирам, то есть идея воздействия внутрь в систему управления, которая направляет человека, как надо себя вести, да, которая относится к его поведению. А есть другая система управления, которая дает только жизнь, как мы сказали. Снаружи, это снаружи, но оно заполняет весь мир, а это окружает весь мир. Ну, вот, так, немножко не совсем понятно, но в принципе и так это, да, не состыкуются, да, то есть вот эта вот линия, то есть мы назвали сначала заполняет весь мир, окружает весь мир, вот это вот заполняет весь мир, это в принципе вот тот, который дает жизнь, а тот, кто окружает весь мир, тот, который управляет им, в принципе, первое это круг, кто-то назовет, а второе это линия, которая внутри. И вот ущемицидам вальедемним шах коля шилуим коль претесидам. И вот посредством их именно этих имен есть всякие изменения в управлении и так далее. Мы всегда относимся только к этому, к именам и к управлению внутри нашего мира. А то, которое создает наш мир, так оно создает, мы к этому никак не относимся. Он дает нам жизнь и так далее. Взвешим арбагдамата тикуни, у нас шесть рода цуют, милиба багон. Малка, Дугон, и этим он говорит, различается, то, что мы говорим, что все миры различаются один от другого, разные объекты, один, другой, и третий, это в рамках вот этого управления, которое с нашей стороны, да, это тот мир, который мы видим с нашей стороны, или со стороны той самой линии. И говорит дальше, «Влахен некра гуид барах бахоль дивре разали», поэтому Всевышний называется во всех у мудрецов, как мудрецы называют Всевышнего? Да, Юткеваке это имя в определенном молитве, в определенном это, а Элоким это тоже определенное имя, которое используют в определенных понятиях и так далее. Я вот, ну, вот здесь называю на русском Всевышний, но на самом деле это просто, чтобы на русском как-то люди понимали, о чем говорят, что само слово Всевышний. Ну, в каком-то смысле это и понятно, Всевышний выше всех, да, так вроде, над всеми, да, то есть... назовем так бесконечность, это тоже отрицательное название, правильно? Всевышний выше всего, то есть тот, кто выше всего, это тоже отрицательное, тот, которого мы не видим, не можем достигнуть его. Во всяком случае, а как мудрецы называют Всевышнего? Все это слышали, наверное, Башем Кадош Баруху, Кадош Баруху. Что такое Кадош Баруху? Кадош – это святой, Баруху – благословен он. Святой, благословен он. Интересно, вот он здесь как раз объясняет, как раз у нас возможность понять это имя. Я думаю, все слышали это имя. Да? Мудрецы говорят, называют Всевышнего. Кадош Баруху. Что это такое Кадош Баруху? Святой, благословен он. И здесь он объясняет. Киклалоба зе ашем гнегмат элю. В этом имени важном, он говорит, да? Заключены два этих понятия, то есть со стороны бесконечности и с нашей стороны. Два взгляда, два этих понятия. Вместе, мы сказали, должно быть единство этого, да? Как вместе? Поскольку слово «кадош» – «святой», «пирушом увдаль ванале». Что такое «святой» вообще? Я не знаю, ну, я не берусь за то, что русский, на русском языке смысл «святой», я не знаю, что там «святой», да? Но сам смысл по себе слова Но сам смысл по себе слова «кадош» на иврите – это отделенный. Ну, наверное, в каком-то смысле на русском тоже это имеется, но не всегда, может быть, кто-то так думает, кто-то так, я не знаю. В разных ситуациях используют это слово по-разному. Но слово «кадош» – это отделенный, как это, возвышенный, вне, да, как это, вне мира, вне этого, вне реальности какой-то определенной. Вот он «кадош» в этом смысле, здесь он как бы вне этого, выделенный, отделенный. Не такой, да? Это слово «кадош». «Вук фиашер мечту». И это обозначает нам бесконечность с ее стороны. То есть вот это вот первое, это, да, то, что заполняет весь мир, да? Что он отделен, то есть непостижим, вне нашего мира, не внутри мира конечного, а вне мира конечного. Вне мира, вне конечного мира – это бесконечность, да? Вот то самое это, оно называется «кадош». Поэтому «кадош» вне всего мироздания. Он действительно отделен и сильно, и, да, и выше всех понятий разделений, которые в этом мире. Поэтому с этой точки зрения этого понятия нет различий в этом мире между высоким и низким, между грязным и чистым. Нет ничего, он полностью отделен от понятия этого мира. Да, рака коль малев дуту, а что, только все заполнено единством, полным единством, одинаково. То есть, как бы он заполняет весь мир одинаково, без какого-либо, как это, изменения. В нем нет никакого изменения. Все изменения, которые есть в мире, которые возникают в результате, как бы, его, оно приходит со второй стороны, с нашей стороны, со стороны управления, которое внутри мира. То Гамур Баша, Умирумам Миаль Коль Брахавтали, он выше всякого благословения и прославления, его нельзя, и теперь. Мы не можем его благословить. Он выше всякого благословения и прославления, что мы еще должны понять, что такое благословление. Хотя мы уже когда-то разбирали где-то это, да? И почему мы должны благословить? Потому что мы сказали, «Кадош Баруху, святой, благословлен он». Что такое благословен? Благословен – это мы кого-то благословим. Кадош – что-то святой, и вне этого мира нет к нему даже понятия благословить. Это слово неприменимо к нему. Что значит благословить? Теперь вопрос, что такое вообще слово, смысл слова благословления? Ну, кто-то, мы по-простому понимаем, как благодарность Всевышнему, я благодарю Баруха та Ашем, который благословен ты Ашем и так далее. Как бы, как там, и когда детям объясняем, говорим, мы благодарим Всевышнего за то, что он дает и так далее. Но на самом деле слово Барух – это не благодарность, и это не прославление его. Есть некоторые понимают, благословен ты, как бы я тебя прославляю. И это тоже не этот смысл. Смысл слова «браха» – это притяжение, притянуть, да, когда я говорю человеку, благословляю тебя, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя были дети, чтобы у тебя было хорошо, чтобы у тебя была возможность и так далее, как бы притянуть к этому человеку какое-то изобилие, что-то, то, чего у него нету, это «браха». И тогда у нас здесь сразу возникает вопрос, как можно благословить Всевышнего, что значит «благословлен он». Что я, да, ну, благословен он, мы можем сказать, что у него все есть, да, допустим. А с точки зрения, ну, когда мы говорим благословление, Баруха Ташем, благословен ты Всевышний, я как бы хочу его благословить. Если благословление, Барух, это идея притяжения, то что я ему могу притянуть, что я это, да, я могу Всевышнему что-то дать, как это... И поэтому должны понять здесь, почему мы Всевышнего называем Кадош Баруху. Кадош – это понятно, то, что он вне этого мира. А что такое Баруху? Это что он говорит, здесь он царихит Бареха, что он, ему не нужна браха, он не должен благословиться ни от кого. Баен Батикуним, он приводит из разных мест, там Зора и так далее. Вигам Лошаях Клали Физота Вхина Шуманян Тосепет Варибу Браха. Здесь тоже с этой точки зрения нет никакого понятия добавления, то есть притянуть ему какое-то добавление, какое-то благословение, какое-то изобилие, притянуть к бесконечности, там все есть, ничего не надо. Киванши, Аколя, Гдут, Пашут, Ливан, Бакли, потому что там все это об одном простом единстве, что нет никакого недостатка. Как до сотворения, ведь с его точки зрения до сотворения и после сотворения ничего не изменилось, так в чем суть. И к Маше Кату Вишая, Вельмити Дамьени, Вишаве, Маркадош, Юмар Кадош, как это говорит, сказано Вишаяу, на кого, с кем ты меня сравнишь, Вельмити Дамьени, Тидамьюни. Как вы, с кем меня сравните, Вейшаве, чтобы я был приравнен к нему, в Йомар Кадош, что он есть святой Кадош. Так, что это такое? Шизеа Катуша Немар Алятсмут, да, Алятсмут Идбрах Кадю Барай Неман, и тогда не будем ходить все эти, это. И вот здесь он объясняет. Мецат Кинаца Гатену, и Цюда Кот, да, у Мицат Хината Сагатейна, Мицуток Хота Лемот, Уаник Рабарух. Значит, слово Барух – это со стороны нашего постижения, Мицат Хината Сагатейна, со стороны нашего постижения действительности сил и миров. То есть это как бы взгляд с нашей стороны. То есть, другими словами, когда мы говорим Баруху, мы говорим о воздействии внутри мира конечного. Мы говорим со стороны конечного мира. Что такое со стороны конечного мира? Кто это, кто, про кого мы говорим? Та система управления, которая управляет нами в рамках конечного мира, в рамках награды, наказания, добра, зла и так далее. И вот там про то, вот это воздействие, которое входит в этот мир, то есть та самая линия, про которую мы говорим, она и есть Барух. Про нее мы говорим Баруху. Про ту бесконечность, для которой до сотворения и после сотворения ничего не изменилось, про нее мы говорим Кадош, святой, отделенный, не связанный, да, вне нашего мира. А про того, который управляет внутри конечного мира, мы его называем Барух-У, благословлен Он. Но все равно требуется объяснение, что значит благословен Он, даже вот про то, что как бы управляет внутри нашего мира, была некра Баруха Вьяхоль, Мицадит Хабрутоид Барах Алеем. И он называется благословлен, как бы благословлен, со стороны присоединения его Элеем, к ним, к мирам. Кем Црихим Линьян Тосебету Рибу Брахавы Шефа. Потому что это требует да, благословления, и увеличение, и добавление, и изобилие. То есть, другими словами, говорит, здесь одно из ну, глубочайших идей в этом тоже понятий, таких, как это, важных понятий, что на самом деле мы говорим про Кадош, мы говорим про ту бесконечность, которая всегда бесконечность, а про Акабаруху, благословлен он, мы говорим про то, что управляет нашим конечным миром. Теперь наш конечный мир, откуда приходит к нему управление, воздействие, включая все изобилие, все, что мы получаем и так далее, откуда приходит, тоже приходит из бесконечности. Но а поскольку оно входит внутрь конечного мира, оно не входит в понятие бесконечности. Что если бы бесконечность вошла внутрь конечного мира, не было бы конечного мира, он был бы разрушен. Поэтому эта бесконечность входит в этот мир ограниченно в виде линии, то, что мы сказали. Как? Ограничено. То есть какое-то воздействие, а не в полноте бесконечности. То есть здесь как бы мы говорим, что бесконечность себя сокращает в каком-то смысле. Что она сокращает? В смысле управления оно скрывает себя, ограничивает себя и только что-то входит в этот мир, а не больше. На что это похоже? Как обратно, что человек, да, воспитывает, родители воспитывают своих детей, и они, и когда с ними общаются, разговаривают, они не могут с ним говорить на своем языке, а говорят на его языке, то есть ограничивают себя для того, чтобы он понял то-то и то-то. Да? Естественно, и воздействуют на него и дают ему то, что они считают нужным, и то, что считают ненужным, не дают ему для него, для этого. Теперь, вот это воздействие, оно откуда оно приходит? Из того места, где нет ограничений. из самой бесконечности. Получается, та система управления, которая управляет нами в рамках нашего конечного мира, которая вот эта, она приходит к нам в ограниченном, скажем, количестве, как я знаю, в ограниченном понятии. И тогда возникает вопрос, насколько ограничено. Может быть, чуть больше. Может, когда есть ограничено, значит, мы говорим, можем сказать, что приходит мало, приходит среднее, приходит много, правильно? Приходит больше или приходит меньше. Откуда приходит? Той самой бесконечности, правильно? Приходит ограничено. Но ограничено мало или ограничено много? От чего это зависит? И вот здесь мы говорим, что это зависит от поведения людей здесь на Земле, что как на Земле, да, что поведение людей в результате этого решается, что должно войти чуть больше, чем то, что входило в этом. Да? Как бы Всевышний больше раскрывает себя, скажем так, да, если мы говорим в понятиях сокрытия и раскрытия. Получается, что поведение человека может привести к тому, что то воздействие, которое выходит внутрь конечного мира, та самая линия, она может быть чуть-чуть шире или может быть чуть-чуть уже, зависит от поведения людей. И тогда мы говорим, что вот этой вот линии, этой управлении нужно благословение. Что же благословение? Чтобы там было больше, надо, чтобы из бесконечности пришло больше. Спрашивается, ладно, придет больше, придет меньше. А ты какое имеешь к этому отношение? Что ты вдруг говоришь, Баруха та Ашем, благословлен ты Всевышний? Ты какое имеешь отношение? Объясняем прямое, потому что это зависит от поведения людей. То, что придет, и то, что это. Поэтому то, что мы своими действиями как бы притягиваем, то самое изобилие из той самой бесконечности, где нет разницы между сотворением и несотворением, в тот мир, который конечный, где наш конечный мир, какая-то мера изобилия приходит, и эта мера изобилия может быть больше и может быть меньше, и от нас это зависит, мы ее притягиваем. Да, так была установлена эта система управления первоначально самой бесконечной. Не потому, что она не может от нас зависеть, а потому, что таким образом она нами управляет. Точно так же, как родители дают детям, если дети ведут себя хорошо, дают ему еще мороженое. А если нет, то не дают, чтобы направить его. Не потому, что ребенок ими играет, ну, может быть, что в реальности ребенок может играть родителям, но в идеале это не потому, что они зависят от ребенка, будет у них это мороженое или не будет у них это мороженое, смогут ли они. Нет, они это делают, потому что для него это приходит от них. Но это воздействие зависит от детей. Получается, что как бы ребенок своим действием притягивает к ним возможность дать им это мороженое. Ну, возможность или вот это желание, скажем, да, в данном случае, дать это мороженое и так далее. Да, это и здесь это так же. Поэтому к этому, вот к этой системе управления внутри этих конечных миров, что это все имена Всевышнего и так далее, то, что мы называем и говорим, и это все миры, духовные миры, о которых мы говорим, это относится к этому миру, к этих конечных мирах, в этой действительности с нашей стороны. Про них мы говорим Баруху. Они Баруху, благословлены они. Здесь мы в данном случае не молимся, когда мы говорим благословление, то мы говорим Баруха та Ашем, благословлен ты. То есть мы в этот момент как бы притягиваем из определенного места в бесконечности в определенное место в конечности. А вот когда мы его просто называем Баруху, благословлен он, тот, который приходит из той самой бесконечности. И поэтому даем два имени. Кадош Баруху. Кадош – это та самая, для которой нет разницы между творением и да, между творением, до творения и после творения. И Баруху – это тот, который непосредственно находится как бы в этом конечном мире, управляет нами и получает свое изобилие для нас из бесконечности. И про него мы говорим Баруху. Получается, в этом имени мы говорим два понятия. То есть мы называем Всевышнего и упоминаем две эти стороны мироздания, когда говорим о нем. Кадош, Баруху, понятно, да, эта идея? Так оно объясняет. Оно как бы включает, это именно так должно быть, потому что так именно называть, потому что два этих понятия, они как бы дают нам полную картину мира в смысле единства. То есть они едины, они не, их невозможно разделить. Да? Они как бы едины. И то, и другое одновременно, несмотря на кажущее нам противоречие, что не может быть бесконечность и конечность вместе. Да? Что не может быть, что мир как бы есть, и его одновременно нет. С одной стороны есть, а с другой стороны нет. Это кажется противоречие, на самом деле мы разными примерами пытались показать, что это не совсем так, что противоречия на самом деле нет. Но вот эта вот двойственность, она как бы есть, и с двух сторон, взгляд на мир с двух сторон, и оно так отображается в том, как еврейские мудрецы называют Всевышнего. Кадош Баруху, да, значит. Теперь будем знать, что это за имя, потому что всегда оно упоминается, всегда все говорят, и мы часто тоже читаем, и это значит, говорим Кадош Баруху. И говорит он дальше, Вальзот Абхина, Шамицидейну, Ушин, Имру, Микроот, Ильон, Йошев, Бешамай, и так далее. И говорит, вот с этой точки зрения, то есть с нашей стороны, мы также называем Всевышнего Кель-Ильон, как это Бог Высший, или Йошев Шамаем, сидящий на небесах. То есть это все определенные понятия, да, да, определенные понятия, ну, да, они как бы имеют смысл в телесных вещах, в мирах, да, ну, сидит на небе, ну, люди, сидящие на небесах, ну, люди, мы же в мире называем небом, там, я не знаю, кто что называет, облака, атмосферу, там, может быть, звезды, может, кто-то еще что-то назовет. Но мы на самом деле небом называем некоторую духовную действительность, и сидящий на небе имеется в виду тот, кто управляет, тот самый духовный сын, который выше этого, который управляет этим и так далее. Кто хочет знать точнее, небом называется, что называется небом, Зеранка называется небом. А Нукба называется землей и так далее, и тут над небом, на небе. И в определенных духовных понятиях просто мы используем слова, которые это. Но в принципе мы говорим о той самой системе управления, которая управляет нами в рамках конечного мира. Про это мы говорим. О. И вот он говорит дальше. Вы наколица дает Тора, душа, и вот все основы Святой Торы, и все предупреждения и заповеди и так далее, которые нам даны в Торе, да, асе в лотосе, делай и не делай, все они идут в рамках этого понятия. С какого? Шемицада сагатейну, что с нашего, со стороны нашего постижения, конечно же, есть различия между различными местами, местами чистыми, что там разрешены, местами нечистыми, что там не разрешены, да, умкомотами, да, выхенене, нейсидрехи, и также всякие понятия, где мы обязаны и где нам запрещается, это можно, а это нельзя, там даже нельзя кушать свинью, скажем, да. Значит, почему? Потому что оно нечистое животное. Как нечистое животное? У него нет Бога, Бог ее не создал, он тоже ее создал. Чем же оно нечистое? Со стороны бесконечности оно такое же, как и все остальное, имеет ту же самую реальность, его полностью заполняется этим. Со стороны нашего системы управления, нам это, для нас это называется нечистым и так далее. И все законы Торы, которые даются нам, это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо и так далее, все это вот со стороны нашего взгляда, да, да, со стороны нашего взгляда этого мира, то есть системы управления внутри нас, внутри нашего мира, скажем так, то вообще боймешими чудой баравшим осигурным, а, и несмотря на то, что с его точки зрения, со стороны него самого, умоле, он заполняет равномерно все это, ему совершенно как бы безразлично с его точки зрения. Лошум хилук, нет там различия между местами и различными понятиями. значит, нет разницы от наших мицвот. То есть все эти мицвот, которые мы выполняем, к нему со стороны его самого, оно никак не меняет дело. Все эти обязанности мицвот, они только со стороны того, как мы с нашей точки зрения. То есть система управления, которая управляет нами в этом мире. И она нужна только для нас, а не для самой бесконечности, не важно. Как там, да, для него свинья такая же чистая, как и все остальное, для него она не существует так же, как и все остальное, как и корова тоже, да. Поэтому нет, не принципиально все это. А валейна нахну халим гам, да, а валейна нахну халим гам ло уршену ликанес квали бонен бинас базе ньяна нурали дали асига и хадон яхид баруху мале это дал. Вот только здесь мы должны понимать, что нам не дается право, нам не разрешается смотреть, исследовать то, каким образом он заполняет все это. Да, это как бы то есть, что это мы уже объясняли один раз. У нас нет права смотреть на то, как он, то есть пытаться понять бесконечность. Почему? Потому, не потому, что просто запрещается. Мы не можем это постигнуть. И запрещается. Запрещается не потому, что просто запрет такой, а запрещается потому, что если мы будем исследовать, пытаться понять бесконечность в рамках тех инструментов, которые у нас есть, разум и так далее, то тогда мы быстро придем к язычеству. В этом идея, да, потому что, как мы говорили, что всякая попытка постигнуть бесконечность, это дать на него ограничение, потому что так поставлен наш мир, что так наши инструменты постижения, они таковы, чтобы что-то понять, мы должны дать этому определение. А дать определение бесконечности, это значит поставить границы. Это значит ограничен. Предел какое-то ограниченное понятие. Ограниченное понятие не может, по сути не может быть бесконечностью, но мы можем представить в своем воображении некоторую ограниченную реальность и назвать ее бесконечностью в результате нашего исследования, и тогда приходим к запрету язычества. Потому что ту самую бесконечность определить как некоторую конечную реальность, она называется язычество. Как многие люди приходят и говорят, ну, наверное, Бог – это какой-то разум. Да, кто-то говорит, Бог, еще какой-то мозг. Есть какой-то мозг, и он что-то там думает, и в его мысли возникает наш мир и так далее, и так далее. Все хорошо, только зачем, почему мозг? Мозг – это значит, какой-то человек, мозг, может быть, мозг коровы какой-то он имеет, есть какая-то корова выше, в мозгу она что-то тебе сфантазировала, возник наш мир. Или что это, почему мозг? Кто-то скажет, нет, мозг нет, разум. Но когда мы бесконечно, то есть духовное понятие, дальше, когда мы говорим о духовных понятиях, о бесконечности, называем ее разумом, мы тоже что-то определим, что разум – он явно определенная вещь. И это тоже язычество. И любое другое название, как мы его попытаемся понять, представить в своем воображении, мы сразу же переходим к язычеству. И это, то есть к истину мы не приближаемся, а предполагаем какую-то вот, да, ложную, а воспринимаем в себе некоторую ложную картину мира. И вот эта ложная картина мира, она противоречит истине. И мы в нее начинаем верить, и тем самым это про это сказано, не верить чужим богам, другим богам и так далее, да? Это значит, то есть мы должны постигать этот мир так, как нам сказала Тора. В двух сторонах, как со стороны бесконечности, стороны нашего взгляда конечного, причем это одновременно находится в единстве, и то, и другое. С двух сторон, это заполняет, а это окружает, это вокруг. А это внутрь, линия внутрь и так далее, да, ну вот как-то так. Да, это, знаете, здесь он тоже длинный, он много объясняет это, что нельзя смотреть, нельзя разговаривать, ну, видимо, всякие предупреждения. Я не хочу писать, читать это все, повторять, все предупреждения, которые он приводит, почему нельзя, он очень много это делает в разных местах, что не, это, не, что, да, с разных сторон приводят все эти предупреждения, почему нельзя туда заходить и смотреть туда, куда нельзя смотреть. Да,
и говоришь в конце, что на этом основан наш это принцип веры, еврейской веры. Да, то есть мы знаем, что так оно, не должны там делать это исследование, и это основа веры, еврейской веры. Только мы должны здесь тоже отметить, что понятие веры у нас, это не то, что принято в мире. Мы называем иммуна, а не вера. Иммуна, то, что всегда на русском языке все эти понятия, они как-то принимают другой оттенок, тот, который принят там где-то в разных местах. И это вера на понятиях вот на русском или там как-то в разных понятиях, принятых в мире, это принимать какие-то вещи на веру, без предполагать это, истинность того, что ты не знаешь, что это истина или нет. У нас такую веру мы не принимаем в том случае. У нас вера должна быть основана на знании. Мы знаем, а потом верим. Не будем сейчас входить в это. То есть вера – это следовать истине, а не предположить что-то за истину. Мы не предполагаем никакую, мы не можем предположить что-то истинное, не можем верить во что-либо, что это, почему я буду в это верить, а потом вдруг обнаружится, что это не так-то, как это. Я, чтобы во что-то верить, я должен прежде всего выяснить для себя с полной абсолютностью, что это истина. Как это сделать и так далее, у нас ряд лекций, на это мы здесь не будем приводить. Но в принципе есть, конечно, путь для этого. Есть путь, как выяснить, что есть истина в абсолютном смысле. Именно это, в абсолютном смысле, а не относительно мне, как это, да, то, что там в разных философиях, идеологиях, науках и так далее, нет абсолютного знания. Нам нужно абсолютное знание. После того, что у нас есть абсолютное знание истинности, это еще не значит, что мы сразу же начнем себя вести в соответствии с этим. И вот вся наша жизнь – это процесс работы, тренировки и работы над собой, чтобы следовать этому абсолютной истине, которую мы выяснили в начале, ее можно выяснить и в детстве, но вести себя в соответствии с этим, это очень трудно. И вот этот путь работы над собой, чтобы следовать истине, он и называется верой у нас, иммуна. Поэтому оно отмечается в самом слове, как мы это приводили не раз, что иммуна – это алиф, мем, нун, что это три смысла есть в этом корне. Лейтамен, нейманут и амана. Лейтамен – это тренироваться, нейманут – это верность, и амана – это союз, брит, союз. Так что, если так уж объяснить, перевести на язык, что такое иммуна, вера в еврейском понимании, это тренироваться быть верным союзу. К какому союзу? Союзу со Всевышним. Но надо знать, что был такой союз. Его это нужно выяснить в абсолютной и абсолютном смысле. Истинность этого нужно выяснить в абсолютном смысле. А потом уже работать над этим, чтобы следовать ему. Да. И это он тоже говорит, что Шма Исраэль тоже в этом его суть, когда мы это упоминали, «Ву гамкен и хада тамим шахар и худа пасук декриат Шма умрим барух шем квад мохутон». Ага, это же причина, почему после Шма Исраэль первого пасука мы говорим «Барух шем квод мохутолю улям ваэль». Да, это тоже важная вещь, интересная вещь. Мы говорим как? «Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхад». Мы же это объясняли, что Ашем, как это «Шма Исраэль, слушай Израиль», это, да? «Ашем Элокейну» – это значит «Ашем», ну, «Юткей Вавкей Элокейну», то есть как бы «Ашем Бог наш», да? То есть мы имеем в виду, здесь намерение должно быть, что все, что происходит, оно управляется Всевышним с небес. Это Ашем Элокейну. Все, что с нами происходит, это Всевышний управляет нами. Да, так это Ашем Элокейну. А когда мы говорим следующие два слова, Ашем Эхад, он один, как это, слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один, так, по-моему, переводится. Господь Бог, это имеется в виду, что все, что происходит с нами, идет от Всевышнего, это должны намереваться. А то, что потом Господь один, то, что мы переводим, Ашем Эхад, это имеется в виду вторая сторона, что нет ничего, кроме Него, что есть только Он и больше никого.
Да? Здесь тоже две стороны упомянуты. Эти две стороны. То, что он всем, все, что происходит с нами, это приходит от него, это как бы мы верим, вот мы говорим в рамках с нашей стороны, в системе управления конечных миров и так далее, что все управление идет от Всевышнего и так далее, есть рамка управления над нами за хорошее, хорошее, плохое, добро, зло, награда, наказание и так далее, все идет от Всевышнего. А второе, то, что мы, это вот с нашей стороны, это то, что мы назвали Баруху, да? А когда мы говорим о Шем Эхад, один, то тогда мы имеем в виду, что нет ничего, кроме него. Это то, что назвали Кадош. Поэтому есть обратно Кадош Баруху. Кадош – это вот, что нет ничего, кроме него. А это, так мы это сказали. И вот здесь он говорит, но потом мы говорим Барух Шем Квод Малхутоли Улям Ваэд. Благословлено имя славы царства его во веки веков. Зачем мы это говорим? И это он объясняет. Почему решен бы крият шма, вук моши катуб ля ламба перек и тка, и удалив, синьян и худ пасук решен бы тиватаха. Это он взял, что здесь мы говорим, что здесь есть в слове ихат, один, есть идея единства, как раз то, что мы сказали. Айна, то есть, что нужно намереваться, о, лихаве, надо намереваться, шейх, шадон яхид баруху, что есть он один только, баруху, благословен он, Гуи Хадба Колюлемот, он один во всех мирах и всех творениях. То есть красует то, что мы сказали, Ахдут Пашут, то есть простое единство его, как в этом смысле. Кулямник Шавимля. Все и все остальное является Ай, ничто по сравнению с ним. То есть только он и нет ничего. Вейнуд Мильвадо, да, и нет ничего, кроме него. Это то самое понятие, которое мы в конце концов хотим понять вот до конца. Это весь этот, вся эта глава, в принципе, идея ее, чтобы понять вот эту вот идею, нет ничего, кроме Всевышнего. Эйнуд Мильвадо и Барах Лигамли, совсем. Вишелона воли Идбаненхари, чтобы мы пытались понять суть этой бесконечности, вылезет она к новом мире. И поэтому, говорит, чтобы мы не пытались понять суть этой бесконечности с ее стороны. И поэтому мы говорим после этого пасука Барух Шем Квод Малхуто Лиулям Ваэд, то самое благословленное имя славы царства его, Шейдбаэр Шама, что там выясняется, что Акаванау Алябхина, что здесь мы говорим с нашей стороны. Шемитраэ Мециют Улямот Вибриот Михудашим Барацуно. То есть, что мы здесь говорим с нашей стороны, что нам видится этот мир и творение разных, да, новые, старые, возникают, исчезают и так далее, что они должны благословиться от него, Гуаму Лехалаем, то есть получить от него, а он тот, который царствует над ними, Зеу Барух Шем Квод Малхута. Это значит благословлена слава царства его. Сейчас мы скажем, да, Зеу Обнян Пасук Решен. А значит он говорит так, что пасук решен, как это сказано в Зоре, называется Ихуда Илая. Первый пасук, то, что мы говорим, он один, то есть нет никого, кроме него, это называется Ихуда Илая, высшее единство. Высшее единство, высшее единство, то есть единство, что нет ничего, кроме него. Это суть единства, вера высшая. У пасук Барушем, а вот пасук второй, который мы говорим дальше, Барушем Квод Малхутоли Улямбаэд, благословлено имя славы царства его во веки веков, это мы говорим в рамках управления внутри нашего мира, что здесь есть идея царства, что он царь над нами, что он управляет нами, что он говорит нам так хорошо, а так плохо, за это награда, за это наказание. И это тоже называется единство, как мы сказали. В самом Шма Исраэль мы это видим, да, Ашем Элокейну мы говорим, что все от него, Ашем Эхад, что есть только он. Вот это вот, что все от него, это тоже идея единства. Что когда мы смотрим на наш мир, не смотрим на тот мир бесконечный, а на наш мир с нашей точки зрения, и знаем, что здесь есть управление от Всевышнего, И все, что происходит с нами вокруг, все это его, все это управление от него, и все, что происходит со мной вокруг меня, это Всевышний заботится обо мне тем или другим образом, как родители заботятся о ребенке, он знает, что всегда вокруг него родители, они крутятся и так далее. Вот это осознание, это тоже единство мира. Да, что тот мир, про который мы говорим, тот самый конечный, он един, в нем есть единый замысел, в соответствии с которым происходит все, что происходит. А не просто так, это произошло случайно, это произошло так, а это там может быть, а это не может быть, что тогда он как бы мир конечный и разделен на факторы. Каждый фактор самостоятельный. Нет, мы говорим, все эти факторы объединены в одну единую цель, которая направлена к определенной цели. И это тоже единство. И вот это единство называют единством нижним. Ила и худа тата. Это то, что объясняет нам Зор. И худа ила, и худа тата. Единство высшее, это когда мы осознаем, что нет ничего, кроме Всевышнего. Единство, все есть только единое Всевышнее, всего это. А единство нижнее, это то, что все, что происходит в мире, оно в рамках одной цели, одного смысла, одной идеи, в рамках того системы управления случайных вещей, и нет, то есть все факторы разные, как бы раздельные факторы в этом мире, они все являются частями одной системы. Да, как бы одна целостная машина, которая направлена в определенном направлении. Только мы иной раз этого не замечаем, и можем подумать, что есть разные объекты, каждый сам по себе не связан один с другим, но все они связаны в рамках одной идеи, как в машине все детали, они все едины. Это единство какое-то, правильно? Что в машине все детали направляют свое действие в рамках этой машины, чтобы машина могла действовать. Они все выполняют одну цель, одну роль. То же самое в этом смысле. Все, что происходит в мире природы, все события, все факторы, они направляются к одной цели. Это тоже единство. Единство в мире конечном. И вот это единство называем здесь Ихудатата. Получается, что здесь мы говорим две вещи. Сначала Шма Исраэль, он говорит о единстве высшем, а потом говорит Барух Шем Квод Малхутоли Улям Ваэд о единстве нижнем в наших мирах. И поэтому он там говорит благословение. Во-первых, благословение, потому что для этого нужно благословение. То есть наше поведение, которое приводит к изобилию, что было это изобилие. Шем Квод, имя славы Малхуто, царство его. Значит, благословение на имя славы, царство его. Вот это слава, видимо, это и есть благословение. Царство его, что он управляет этим миром. Что он управляет этим миром, Левлям Ведвайки веков. То есть, что это мы здесь говорим о управлении этим миром со стороны Всевышнего идет в рамках одного этого. Ну, дальше он уже входит уже в понятие, что он входит в понятие. Он же начинает в деталях объяснять, что такое линия и что такое цинцум. Да? Ну, это мы уже в следующий раз, наверное, выйдем в эту тему, что здесь как бы это была подготовка для продолжения уже вот этого объяснения самих понятий. Бесед, думаю, на сегодня нам достаточно.
Спасибо большое.
Спасибо, вот это.
Очень все интересно, замечательно. А кто хочет задать вопросы, вот, пожалуйста, поднимите.
Анна Гильда.
Секундочку. Сейчас включу. Так.
Анна.
Анечка,
Анна.
Пожалуйста.
Ой, спасибо огромное. Рав Захария, вы не представляете, что вы сделали, потому что одно дело, когда читаешь Шма и читаешь, потому что надо читать, а второе дело, когда ты начинаешь понимать, что ты читаешь.
О, да, это сильно.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос относительно цинцума. Насколько я поняла, существует два вида цинцума. Один цинцум сотворил Творец для того, чтобы сотворить мир.
Да.
Второй цинцум – это относительно кава. Больше шефа, меньше.
Второй цинцум. На самом деле есть множество цинцумов дальше. Но в Кабале называется первый цинцум и второй цинцум. Второй цинцум – определенное понятие. Но я не знаю, если здесь у нас место как бы это разбирать. Но да, и там это называется, что это называется, поднятие. никуда дышак, кто знает, что это такое, поднимается вверх, это называется цимцум и так далее. Но это надо объяснять эту вещь, что это как второй цимцум сути кабалы. Но в принципе есть всегда цимцум, то есть всякое вот это вот как бы сокращение, ограничение, да, вот каждая, всякая последующая реальность, которая возникает, что она более низшая по отношению к предыдущей, она как бы это тоже какая-то идея последующего сокращения. То есть на самом деле то, что было сказано, сокращение первоначально, оно имеется в виду, продолжалось много раз в разных этих. Каждый раз снисхождение миров, каждый раз мир более материален, более огрублен и так далее. Каждый этап сопровождается понятием, некоторым понятием цинцума. Как только из возникновения миров Бия, Брия и Цира Васия из мира отцу, это тоже был цинцум. Ну, он, правда, еще до этого был начат. Ну, в общем-то, там всегда есть понятие цинцума. Но то, что в Кабале сказано, есть два. Первый, как бы, есть, которые говорят, второй цинцум. Второй цинцум это выход наружу из Адам Кадмон. Это создание миров, да, награды и наказания. Миров исправления. То есть вначале были созданы миры награды, что вот, что Всевышний, миры, что Всевышний создал мир, чтобы дать добро творениям. Вот сначала был создан мир, где дается добро, а потом был создан мир следующий, где есть подготовка к этому миру, это миры исправления. И вот переход одного к другому называется вторым цинцумом. Как он точно происходил, так это там в разных книгах написано. Что именно там, это называется вторым цинцумом. Это в общем, но в каждом из них еще много цинцумов было.
Спасибо огромное. И еще у меня вот вопрос относительно реальности этого мира.
Да.
То есть, что мы, то, что мы фактически... не имеем возможности его не видеть. Я имею в виду,
да,
нет у нас такой способности. Вот меня интересует, вот когда...
Нет, есть способность, человек умирает, он его не видит.
Вот. Когда душа освобождается от тела, когда она выходит, насколько у нее остается возможность видеть, слышать, ощущать вот то, что здесь, в этом мире. Потому что говорят как? Когда человек умирает, говорят речи и говорят, что он нас слышит. Как он нас слышит, если он из этого мира как бы ушел? И вот Хибута Кевер, это же ощущение, это ужасное ощущение у души.
Да.
В общем, это что-то сравнимо с тем, что в этом мире ощущение, или нет, или это вообще нечто совершенно иное?
Не. Ну, сравнимо, есть, которые сравнивают. Как сравнивают? У нас говорят, что в геноме человек сжигается в огне, правильно? Ясно, там геном – это духовное понятие, там нет огня, нет этого, что значит сжигается? То есть, как бы скажем так, что ощущение вот этого, то есть, что там, ну, так мы это объясняли, именно геном, есть несколько уровней генома, но тот геном, который обычно говорят, это имеется в виду, что когда все откроется, это значит, все раскроется, здесь нам закрыто, как человек каждый себя ведет так, как он ведет, и когда его не видят, так он ведет себя таким образом, когда видит таким образом, а когда все придет туда, то все откроется, и всем будет видно все это, и тогда человеку будет очень стыдно за свое какое-то то или другое поведение. И мы называем стыд, здесь часто так и говорят, что стыдно, лучше сгореть в огне, чем от стыда. То есть идею стыда сравнивают с огнем тоже, ощущение стыда. Да? Так вот эта идея, то, что сказано, что в геноме человек будет гореть, это имеется в виду сгорать от стыда. Да? Это да, это ощущение, конечно, будет. То есть даже больше, мы здесь ощущаем стыд, но в ограниченной мере, потому что тело ограничивает нас от этого ощущения, а там это ощущение стыда, оно более тяжелое, намного, потому что там не закрыто от него, ну тоже надо это понять. В всяком случае, это ощущение стыда, и оно очень тяжелое, и оно на самом деле более тяжелое, чем ощущение боли физической, которую мы здесь ощущаем. поэтому с этим сравнивается и так далее. Да? Это как бы понятна эта идея, да, что вот теперь это когда выходит человек, у него есть ощущения, но не телесные те, как здесь, что-то уколола пальцем или там еще что-то, да, но мы их сравниваем с какими-то, но есть, конечно, ощущения. Теперь то, что оно выходит из этого мира, это не значит, что оно вышло в бесконечность. Оно выходит, душа как бы что, оно выходит из тела, что это означает? Это означает то, что он сейчас не видит телесные предметы перед собой. Это значит, с него снимается ограниченность ощущений. Да, что когда человек, как человек оказывается в этом мире, ему дали глаза, уши там, и так далее, 5 ощущений, и вот только через них мир, который ты ощущаешь, только через них. И в рамках этих ощущений мы видим разные предметы, деревья и так далее, и все прочее. Да? Потом, когда человек умирает, эти ощущения, ограничения с него сходят. Он видит все, но он видит, что то, что он видел до сих пор, предметы и так далее, это была только воображаемая реальность. Но само поведение, которое было, все он понимает, все он понимает, естественно, да? Это понятно, да? Это он все осознает и все это. То есть, как, например, я был во сне, проснулся. Я понимаю, что все, что во сне, события было, их не было. Но те ощущения, которые я ощущал, они для меня реальные. Да? И также там будет в каком-то смысле. Но там это этим не заканчивается, потому что там есть процесс. И этот процесс как бы поднятия на определенное место, я знаю, там не знаю всех деталей, но в принципе на каком-то этапе есть какие-то ощущения, потом проходит какое-то время, назовем время, там тоже вопрос, как время измеряется там. Там происходит какое-то изменение, что он как бы поднимается в другой мир, отдаляется от этого, уже меньше интересуется этим миром, и знает больше там и так далее, или приходит обратно в этот мир в каком-то Гильгуле, или еще что-то. Там еще целый, намного больше, чем здесь. Поэтому трудно сказать какое-то вот это состояние одно. Там еще много разных состояний. Где-то он там связан с этим миром, в каком-то состоянии не связан с ним. В каком-то смысле связано, хибута кевер, это тоже какая-то связь, поэтому мы делим, после смерти человека есть 7 дней, есть 30 дней, есть, ну и уровни траура, есть год, йорцайт и так далее, и так далее. То есть различные состояния и уровни. В каком-то состоянии, на начальном этапе, во всяком случае, он, конечно, ощущает, если это понятие хибута кевер, это то, что происходит в могиле, разложение тела и так далее, это ясно, что это с ним связано и так далее. А через год уже этого как бы нет, он переходит на другой уровень и так далее. Мы находимся в разных этапах, так что там вот сложно сказать что-то одно, потому что есть много разных этапов.
Спасибо.
Спасибо вам. Да?
Сара, пожалуйста.
Даш, всем шалом, уважаемый рав Захария, спасибо большое за урок. Вот у меня такой вопрос, а вот насколько мы со своей человеческой точки зрения можем стремиться понять Всевышнего, и насколько мы можем его вообще понять, не реальность, а его? И вот еще такой вопрос, как после смерти человек, то, на каком уровне будет человек, это зависит исключительно от него и от его поступков, или это зависит от Всевышнего, то, куда он его допустит?
Да, значит, да, первое, значит, что мы сказали первое, как, что сказали первое, я забыл, да, Сара? Да, можно еще раз, вылетел из головы первый вопрос. Алло, Сара?
Да, первый вопрос – это насколько мы вообще с нашей человеческой точки зрения можем
постижение это. Мы сказали, что саму бесконечность мы не можем пытаться постигнуть. Постигнуть бесконечность с ее стороны. А все остальное мы, конечно, можем постигать. Что все остальное – это система управления. То, что изучение Торы – это постижение Всевышнего. Изучение Торы – то есть система управления, что от нас хочет, что не хочет, что такое добро, что такое зло, это и есть постижение Всевышнего с нашей стороны. И, конечно, здесь мы можем, наоборот, обязаны это учить и постигать и так далее.
Но когда мы говорим о бесконечности, мы можем говорить то, что мы говорили там, что есть бесконечность, есть конечность, это скрывается и так далее. Но пытаться понять, а как оно осуществляет этот мир, как оно это, что оно, зачем он создает этот мир, что ему нужно, что ему не хватало, то есть представлять себе его как какое-то существо, которому чего-то не хватает, что он что-то думает, что он что-то хочет, и мы хотим понять это, что же он на самом деле хочет и так далее, вот это все запрещается. А все остальное, система управления, понять почему, что он хочет от нас, это мы изучаем. Не то, что он, зачем ему это нужно, а что он хочет от нас и зачем он для нас создал мир, это мы должны знать. Теперь второй вопрос насчет, да, зависит ли от человека, где он оказывается, конечно, зависит от человека. Если, ну, так это сказано, как бы, все, там, где будет человек в духовном мире, в последующем, после смерти, после прихода Машиха, конечно, это зависит от поведения человека. То есть получается, что как бы наоборот, можно было бы спросить наоборот, сказать так, что Всевышний создал этот мир, чтобы дать награду творению, человеку, да, и дать ему награду. А что будет, если он не захочет получить награду? Не захочет, получается, что он тогда, Всевышний не сможет выполнить свой замысел, который он задумал. Так отвечаем мы это, что нет, не так. Человек не может повлиять на замысел Всевышнего. Замысел Всевышнего, то, что он задуман, обязательно этот мир обязательно придет к этому замыслу. То, что у нас свобода выбора, это у нас свобода выбора в том, в каком месте мы будем находиться в этом конечном замысле Всевышнего. Это свобода выбора. То есть мы выбираем сами свое место там. Но этот мир, он обязательно придет к тому, чтобы, да, что где Всевышний дает как-то награды творения, добро творением, только вопрос, у нас свобода выбора не в том, если мир к этому придет или не придет, а у нас свобода выбора именно в том, каждый человек, если, где он лично будет находиться в том самом конечном мире. И это зависит непосредственно от нашего поведения. Да? Думаю, понятно, да, Саша?
Ирочка, пожалуйста.
Рав Захария, да. Вот, ну, интересные такие образы вы дали примеры. Допустим, мы смотрим на камень. Если бы мы могли смотреть правильно, мы бы увидели в конце концов, что там пустота. Да. Но не просто пустота, а именно вот та бесконечность.
Да.
Получается. Да. Значит, и человек, вот я когда-то что-то пыталась спросить, но сейчас вы больше рассказали, больше так мыслей, что когда Творец, ну, Всевышний сотворил человека, вот духовность, все, это значит частичка бесконечности все-таки в нас, внутри есть эта частичка бесконечности, поэтому мы ведь рождаемся не просто, мы сначала узнаем и начинаем верить. Вы действительно, вы в прошлый раз тоже говорили, рождаемся уже с этим ощущением.
Да.
И откуда-то мы ощущаем добро и зло, ведь это фактически условности.
Да.
Мы с этим рождаемся. Значит, у нас есть эта частичка бесконечности внутри нас.
Правильно. Смотрите, у нас, конечно, есть частичка от бесконечности. Да. Потому что частичка бесконечности – это вопрос, потому что бесконечность невозможно разделить на частички. И потому что каждая частичка, если это бесконечно, она полная, она заполняет все, да, значит это. Поэтому то, что сказано, мы это тоже говорили, что Всевышний как бы сократил свою бесконечность. Это не то, чтобы он сократил бесконечность, много из бесконечности, и оставил частичку бесконечности. Не так. Скажем по-другому. Он как бы закрыл для нас бесконечность и раскрыл нам конечность, система управления, которая, да, вот это то, что нам это нам закрыл, а это нам открыл. Вот это вот система управления конечного мира. Она что же оттуда пришла, от бесконечности? Так вот, эта частица пришла к нам, душу нашу, эта частица от него, от бесконечности. То, что он нам послал, вместо бесконечности своей, он послал нам что-то другое. Ну, я все утрирую так, ну это, да?
да, понятно. Вот, в общем-то, когда мы будем преображаться, там, допустим, Машех и дальше, дальше, фактически с нас как бы будут слетать все эти, ну, как бы, одеяния шелуха, и ведь иначе мы и не сольемся с бесконечностью. Ну, вы говорите, что там дальше не совсем мы пока знаем, да, как во что мы превратимся, но, в общем, это ближе, да. Вот такое, тут все время идет система, как бы, ну, две системы, да, вот управление, все это. И вы сказали, единство высшее и единство нижнее. И положить, это уже, наверное, неправильно, что это, и эти оба единства, это тоже единство.
Да, 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 в принципе, да? Конечно, все это. Мы сказали, что эти два, это две стороны, как бы со стороны бесконечности, со стороны нас. Оно единство, и это единство. Ну, вместе они тоже в единстве находятся. Ну, в принципе, да. Две эти, два этих взгляда, они само дают нам полную картину мироздания.
Ну, вообще, иди, как вот Творец создавал этот мир, вот что мы действительно эти образы, вот все это видим, ну, это значит, что этот мир тоже важен, конечно же, для него, потому что это же, ну, просто чудо постичь, как все это создано. Давид восклицал, да, как дивно я сотворен. Да. Это же, ну, не просто так, значит, все-таки этот мир, ну, понятно, что мы стремимся к высшему, но этот мир тоже очень важен. И он, конечно, ну да, придет Машех, и этот мир все-таки на какое-то
мир
время станет.
Самый важный, только в нем мы можем выполнять заповеди. С этой точки зрения он самый важный.
И в конце концов, когда придет Машех, он станет таким, каким он должен быть.
Да.
Сначала, в общем, этим миром все-таки насладимся, а потом уже будем дальше двигаться. Ох, спасибо вам огромное. Спасибо.
Да, спасибо вам всем тоже. Да, все.
Наталья, еще вопрос.
Прочитайте,
пожалуйста.
А, вопрос где? А, в чате, да, сейчас я посмотрю. Да-да. Шалом, Жанрам. Спасибо.
Аня.
Да, спасибо большое за урок. Вопрос, верно ли, что понятие цинцума осознать невозможно, и даже глубина знания в Торе на уровне сот только приближает представление о цинцуме и тоже не окончает? Да, конечно, так оно и есть. Что понять понятие цинцум до конца, это значит, надо понять саму бесконечность. Как мы говорим о бесконечности? Это мы говорим только с нашей стороны, а говорим о цинцуме с нашей стороны. Мы говорим, что цинцум – это понятие сокрытия. Дальше мы еще будем разбирать это. Это понятие сокрытия. Это не сокращение, как вот мы понимаем обычно, а это сокрытие. Понятие сокрытия мы понимаем, но мы не знаем то, что скрыто, мы не знаем, что это такое. Поэтому, конечно же, до конца понять это невозможно. Со стороны Всевышнего невозможно. С нашей стороны мы понимаем, что было сокрытие для нас. А со стороны с ним бесконечность, как бесконечность себя скрывает и так далее, это, конечно, мы не можем постичь. Но здесь тоже двойная схема. Но мы это уже продолжение дальше будем рассматривать. В следующий раз после видимости. Да?
Ну да, все, тогда все. Огромное спасибо.
Спасибо, спасибо всем.
Следующая лекция Рава Захари будет через неделю. Следующая лекция Рава Свирского, посвященная 9 Ава. А Рава Захари, с вами мы встретимся через неделю.
Через неделю, хорошо, все.
Через неделю. Всем удачи,
всего
самого хорошего. Спасибо вам огромное, Рава Захари.
Спасибо.
Потрясающая лекция, потрясающие знания. Всего самого хорошего. Спасибо. Всем удачной недели. Пока.